Как две еврейские сестрички прославили две уличные песни. Купите бублички и купите папиросы.
Ночью надвигается, день мой кончается, я отправляюсь по кабачкам. Все, что осталось и не распродалось, здесь я надеюсь, что все продам. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорей. И в ночь ненастную, я несчастную, торговку частную ты пожалей. Чванится, и грубо тянется, но все же пьет. А мать пропащая, сестра гулящая, а я несчастная, смотрите вон. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорей. И в ночь не нас на меня не считают, богу частную ты пожалей. Меня несчастную, торговку частную, как бы кадрати. Ты пожалей.
В конце лета 1959 года в Москве открылась американская промышленная выставка, на открытии которой прибыл вице-президент США Ричард Никсон. Это знаменательное событие сопровождалось культурной программой, в рамках которой состоялись концерты дуэта сестры Берри Мины Мерны и Клары Клэр. Это было нечто незабываемое. Широкая советская публика фактически впервые познакомилась с еврейской песенной культурой на идиш. Впрочем, некоторые песни дублировались на английском и русском языках. После концертов сестер Берри особую популярность приобрели два шлягера «Купите бублички» «Койфт майне бейгелах» и «Купите папиросы» «Койфт же папиросн». Впрочем, бублички, впервые появившись в первой половине 20-х годов прошлого века, и без того были достаточно известны. Что касается папирос, то здесь мнения исследователей расходятся. Одни считают, что они появились в СССР еще до Второй мировой войны. Другие, Дмитрий Якиревич, утверждают, что песня утвердилась в среде советских евреев после 1959 года и лишь позднее обросла мифологией. Попробуем разобраться во всех деталях этих историй. Купите бублички. Ночь надвигается, фонарь качается, свет проливается в ночную мглу. Я неумытая, тряпьем прикрытая и вся разбитая, стою, дрожу. Припев. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорей, и в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную ты пожалей. Отец мой пьяница, он этим чванится, он гробу тянется и все же пьет, а мать гулящая, сестра пропащая и я курящая, глядите, вот. Припев. Инспектор с папкою и с толстой палкою грозит на бублики забрать патент, но я одесская, я всем известная и без патента все продам в момент. Припев. «Не плачь ты, Фенечка, — сказал мне Сенечка, — пожди маленечко, мы запоем. И жду я с мукою, с тоской и скукою, когда с разлукою навек порвем». Припев. «Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, да поскорей. За эти бублики платите рублики, что для республики всего милей». Песня «Купите бублички» родилась во времена НЭПа и приобрела необычайную популярность, в том числе в босяцкой уголовной среде. В тексте есть абсолютно недвусмысленные указания на время создания песни. Так в нем упоминается инспектор с папкою, который грозит на бублике забрать патент. В период новой экономической политики для ведения частной торговли требовался патент, который выдавался лицам, достигшим 16 лет. Разумеется, значительная часть торговцев предпочитала обходиться без патента. Вот что пишет Евгений Петров в воспоминаниях об Ильфе. В 1923 году Москва была грязным, запущенным и беспорядочным городом. В конце сентября прошел первый осенний дождь, и на булыжных мостовых грязь держалась до заморозков. В охотном ряду и в обжорном ряду торговали частники. Иногда раздавался милицейский свисток, и беспатентные торговцы, толкая пешеходов корзинами и лотками, медленно и нахально разбегались по переулкам. Москвичи смотрели на них с отвращением. Противно, когда по улице бежит взрослый, бородатый человек с красным лицом и вытаращенными глазами. При этом торговлей в разнос занимались не только представители простонародья, у которых отец пьяница, а мать уборщица. Торговать бубличками, пирожками, овощами и прочим приходилось представителям некогда имущих классов. Андреевский в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху 20-30-х годов» пишет. Как-то в 1923 году в Народный суд милиционер привел девочку. Судья Иванова обратила внимание на ее опрятность, белый бант в светлых, немного вьющихся волосах, и на книгсон, который она сделала, войдя в кабинет. Из милицейского протокола следовало, что девочка занималась спекуляцией и оказала неповиновение работника милиции. Вины своей она не отрицала. Судья стала разбираться и выяснила, что Нина, так звали девочку, старший ребенок в семье. Семья живет в подвале, мать ходит на биржу труда, но устроиться на работу не может. Ей из дома нечего. Все надежды семья возлагает на то, что Нина заработает на торговле яблоками 50-70 рублей в день и что-нибудь купит, чтобы не умереть с голоду. Патента на торговлю у Нины нет и быть не может, так как ей еще нет 16 лет. А нет патента, торговля незаконная. Попала девочка в милицию. Продержали ее там до ночи, а потом отпустили, только она идти домой отказалась. Страшно. В милиции посчитали такое поведение дерзостью, и на следующее утро привели девочку в суд для наказания. Только судья оказалась неформалисткой, взглянула с тоской на милиционера, вздохнула и девочку выпустила. Самодеятельным предпринимателям следовало бояться не столько инспектора с толстой палкой, который на самом деле ни за кем не гонялся. Куда более грозными оказывались сотрудники милиции, в чьи обязанности входила проверка патентов на уличную торговлю. Тот же Андреевский отмечает. В марте 1924 года помощник начальника 12-го отделения милиции Соловьев и милиционер Гришин распили пол-литра водки и пошли проверять патенты на торговлю. В то время беспатентная торговля была очень модным занятием. Никто не хотел платить и уравнительный налог, составляющий 1% с оборота. В 1925 году, например, ежедневно за беспатентную торговлю милиция штрафовала 50-60 мелких торговцев, правда, безрезультатно. Оштрафованный тут же на глазах милиции продолжал торговать, перейдя на соседний угол. Все это возмущало работников милиции. И вот, распалившись от алкоголя и законного негодования, Соловьев взял у одного торговца мануфактурный товар и бросил его в грязь, а после этого встал на него и начал топтать ногами. Реалиями НЭПа объясняется и то, почему рублики, плаченные за бублики, для республики всего милей. Денежная реформа 1923-24 годов в Советской Республике ставила целью остановить инфляционные процессы. До реформы счет деньгам шел на миллионы и миллиарды. Был выпущен полноценный золотой советский червонец. В весовом отношении точная копия царского. а также бумажный червонец с золотым обеспечением. Планировалось выпустить и более мелкие устойчивые банкноты. В официальной терминологии появились термины «твердые деньги», «твердая валюта», так называли рубль, который должен был конкурировать с иностранной валютой. Кстати, в это время в лексиконе беспризорников и босяков появляется слово «валюта», означающее деньги вообще, а вовсе не иностранные. По поводу песни ее автора существует расхождение. Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал. Член-корреспондент Академии наук СССР, известный литературовед Леонид Тимофеев, в молодости сочинил чрезвычайно популярную у шпаны песенку «Купите бублички». Под музыку бублички в 20-е годы танцевали фокстрот, а в Соловецком театре отбивала чечетку парочка Савченко и Энгельфельд. Урки ревели и выли от восторга, тем более что артисты были свои. Тимофеева называет автором бубличков и ученица Николая Гумилева, поэтесса Ирина Адоевцева в мемуарах «На берегах Невы», рассказывая о своих занятиях в Петроградском институте живого слова в 1918 году. «Мы, слушатели живого слова, живословцы, успели за это время не только перезнакомиться, но и передружиться. Самый заметный из поэтов Тимофеев жил, как и я, на бассейной 60 и, возвращаясь со мною домой, поверял мне свои мечты и надежды, как брату-поэту, вернее, сестре-поэту. Это он много лет спустя сочинил знаменитые бублички, под которые танцевали фокстрот во всех странах цивилизованного мира. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички ко мне скорей. И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную, ты пожалей. Отец мой пьяница, он этим чванится, он гробу тянется и все же пьет, а мать гулящая, сестра пропащая, а я курящая, смотрите, вот». Бублички действительно и вполне справедливо прославили своего автора. Но в те дни Тимофеев мечтал не о такой фокстротной славе. Его лира была настроена на высокий лад. Прежде всего заметим, что Дмитрий Сергеевич ошибался. Он явно перепутал профессора Леонида Тимофеева с поэтом и драматургом Борисом Николаевичем Тимофеевым. 1899-1963 годы жизни, о котором, скорее всего, и рассказывала Адоевцева. К слову сказать, в 30-е годы Тимофеев достиг определенной популярности, благодаря стихам, на которые был написан ряд романсов, известных до сей поры. Музыку к большинству из них написал известный в то время композитор Поль Марсель, Поль Марсель Александрович Русаков. Кроме того, помимо шлягеров тех лет, мне бесконечно жаль своих несбывшихся мечтаний. Мы странно встретились и странно разойдемся. Вернись, я все прощу, за окном черемуха колышется. Тимофееву принадлежит также авторство знаменитой песни с одесского кичмана, которой в нашем сборнике посвящена отдельная глава. Видимо, Адоевцева спутала бублички с кичманом. На самом деле, большая часть исследователей склонна считать автором бубличков известного одесского поэта Якова Петровича Давыдова, 1885-1940 годы жизни, более известного под псевдонимом Яков Ядов. Другие псевдонимы — Боцман Яков, Аника Воин, Жгут, Мартын Задека, Якив Орута и так далее. Ядов — автор сотен песенок, стихотворных фельетонов, сатирических сценок, эпиграмм, которые звучали со столичных и провинциальных эстрад. По поводу авторства Ядова остался ряд свидетельств. Об этом, в частности, вспоминает популярный в свое время куплетист Григорий Красавин. Его воспоминания дошли до нас в двух вариантах. Первый сохранился на магнитофонной записи 1956 года в фондах Музея эстрады, созданного еще в советском Ленинграде полячиком Г.М. Красавин рассказывает. Приехав на гастроли в Одессу, я был поражен, что пока я ехал с вокзала к Ядову на Сумскую улицу, всю дорогу меня сопровождали возгласы «Купите бублики!». Мне захотелось иметь песенку с таким припевом. О своем желании я сказал Ядову и сыграл на скрипке, с которой обычно выступал, запавшую в память мелодию. Яков Петрович разразился обычным для него бурным смехом и сказал жене Ольге Петровне своим сиплым голосом: «Ставь самовар для артиста, а я буду печь бублики». Полчаса стучала в соседней комнате машинка. В тот же вечер я с листа исполнял бублики в Гамбринусе. На следующий день Одесса запела бублики. Питерский филолог Владимир Бахтин приводит еще более полную версию, которую он обнаружил в Санкт-Петербургской театральной библиотеке. Там сохранилась небольшая рукопись к выступлению Григория Красавина. Это набросок речи артиста на концерте «500 лет на эстраде». В юбилейном концерте приняли участие старейшие артисты эстрады, общий стаж их выступлений и составил эту цифру. Вот как там пересказана история создания бубличков. У меня была привычка собирать мелодии песенок на всякий случай. Бывало, услышу в кафе или ресторане что-нибудь характерное, эстрадное, прошу пианиста дать мне ноты. Одна из этих мелодий мне пригодилась в 1926 году. Я жил тогда в Харькове, и туда приехали известные администраторы Борис Вольский и Аркадий Рейф. Они меня приглашали на открытие сезона в Одессу, в театр «Миниатюр» на Ланжероновской улице. В процессе разговора, когда я старался выяснить, в чем состоит одесская злоба дня, они мне сказали, что в Одессе на всех углах продают горячие бублики с утра до вечера и с вечера до утра. Только и слышно: «Купите бублики, горячие бублики». Вот это, сказали они, стоило бы отразить в песенке. Кто это может сделать хорошо и быстро? Только один человек — Яков Петрович Ядов. Через несколько часов мы были на Сумской улице, в квартире Ядова. Якову Петровичу очень понравилась музыка. Он сразу загорелся. «Это прекрасная идея! Надо показать в этой песенке несчастную безработную девушку, мерзнущую на улице ради куска хлеба, умирающую из голода для обогащения Непмана, так сказать, одну из гримас Непа». Он задумался, потом сказал: «Идите в столовую пить чай, а я буду печь бублики». Мы сидели в кругу семьи Ядова, пили чай, а в соседней комнате стучала пишущая машинка. И не прошло 30 минут, как Ядов без заминки прочел то, что я сейчас исполню. Через неделю в Одессе я после 4 первых своих номеров пел бублики. На завтра их пела вся Одесса. А через некоторое время, когда я приехал в Ленинград, Утесов, встретив меня, сказал: «Гриша, я пою твои бублики». «Ничего, кушай на здоровье», — ответил я ему. В 1932 году Утесов даже записывает бублички на пластинку, которая продавалась только в магазинах Торксина. Правда, Леонид Осипович ограничился одним куплетом в следующей версии. «Ночь надвигается, фонарь качается, Мильтон ругается в ночную тьму. А я немытая, дождем покрытая, всеми забытая, здесь на углу. Купите ж бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорей. И в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную, ты пожалей». Кстати, Леонид Утесов тоже не сомневался в авторстве Ядова. Он говорил об этом в своем последнем интервью Зиновию Паперному. «Театральная жизнь», 1987 год, номер 14. «Ваша любимая песня?»
«Песня протеста».
«Против чего?» «Не против чего, а про что?» «Протеста. Короче говоря, бублики». И он поет: «Ночь надвигается, фонарь качается, Мильтон ругается в ночную мглу». А кто автор? Яков Ядов. То, что бублички исполняли именно Красавин и Утесов, не случайно. В те времена куплетисты делились на салонных, фрачных и рваных босиков, Красавина Утесов относились ко второму типу. Во всяком случае, Утесов начинал с маски оборванца. Ею пользовались и многие другие эстрадники. Николай Смирнов-Сокольский, Василий Гущинский. А родоначальником босяцкой эстрады по праву следует признать блистательного Михаила Савоярова, который использовал маску босика еще в 1915 году и сочинил специальные куплеты. «Я босяк и тем горжуся, Савояровым зовуся». Учеником Савоярова и был Красавин. Но вернемся к бубличкам. На авторстве Ядова настаивает и Константин Паустовский. Он вспоминает в четвертой книге своей повести о жизни. «Весной 1922 года я уехал из Одессы на Кавказ и несколько месяцев прожил в Батуми. Однажды я неожиданно встретил на Батумском Приморском бульваре Ядова. Он сидел один, сгорбившись, надвинув на глаза старую соломенную шляпу и что-то чертил тростью на песке. Я подошел к нему. Мы обрадовались друг другу и вместе пошли обедать в ресторан «Мирамар». Там было много народу, пахло шашлыками и лиловым вином Изабелла. На эстраде оркестр, тогда еще не существовало джазов, и мало кто слышал даже про саксофон, играл попурри из разных опереток. Потом заиграл знаменитую песенку Ядова «Купите бублики для всей республики, гоните рублики, вы поскорей». Ядов усмехнулся, разглядывая скатерть, залитую вином. Я подошел к оркестру и сказал дирижеру, что в зале сидит автор этой песенки, одесский поэт Ядов. Оркестранты встали, подошли к нашему столику. Дирижер взмахнул рукой, и развязный мотив песенки загремел под дымными сводами ресторана. Ядов поднялся. Посетители ресторана тоже встали и начали аплодировать ему. Ядов угостил оркестрантов вином, они пили за его здоровье и произносили самословатые тосты. Как легко убедиться, у Красавина и Паустовского даты не соответствуют. Если песня была написана в 1926 году, как утверждает куплетист, то в 1922 году писатель никак ее слышать не мог. Есть смысл все-таки довериться именно Красавину. На это косвенно указывает хранящийся в его архиве первоначальный текст бубличков, который значительно отличается от более поздних переделок. Ночь надвигается, фонарь качается, и свет врывается в ночную мглу. А я немытая, тряпьем покрытая, стою забытая здесь на углу. Горячие бублики для нашей публики, гони-ка рублики, народ, скорей, и в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную, ты пожалей. Здесь на окраине, год при хозяине, проклятом каине я состою. Все ругань слушаю, трясусь вся грушую, помой и кушаю, под лавкой сплю. Горячие бублики для нашей публики, гони мне рублики, народ, не зря. Тружусь я ночкою, считаюсь дочкою и одиночкою у кустаря. Отец мой пьяница, гудит и чванится, мать к гробу тянется уж с давних пор. Совсем пропащая, дрянь настоящая, сестра гулящая, а братик вор. Горячие бублики для нашей публики, гоните рублики вы мне в момент. За мной гоняются, и все ругаются, что полагается мне взять патент. Здесь трачу силы я на дни постылые, а мне ведь милые 16 лет, глаза усталые, а губки алые и щеки впалые, что маков цвет. Горячие бублики для нашей публики, гоните рублики мне кто-нибудь, с ужиной встретится, и мне наметится мой честный путь. Твердит мне Сенечка, не хныкай, Женечка, пожди маленечко, мы в ЗАГС пойдем, и жду я с мукою, с безмерной скукою, пока ж аукою здесь под дождем. Гони мне рублики для нашей публики, купите бублики, прошу скорей, и в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную ты пожалей. Литературовед Бенедикт Сорнов тоже не склонен доверять рассказу Паустовского, поскольку тот об авторстве Ядова говорит в книге, представляющей собой художественное произведение. Сорнов утверждает, что хорошо зная писателя, имеет все основания относиться ко многим его свидетельствам с той же степенью доверия, с какой относится обычно к рассказам охотников и рыболовов. Однако следует учитывать, что помимо рассказа Паустовского существует также и рассказ Красавина. Что же касается мелодии Бубличков, Красавин признается, что выбрал ее случайно, из засевших в голове. Но в ряде источников автор называется. Так в дискографии Юрия Морфеси, приведенной в сборнике «Очи черные», старинный русский романс, 2004 год, указано «С. Богомазов и Г. Красавин». «Я. Ядов». Запись на пластинку фирмы «Парлофон», Германия, 30-е годы. В сборнике «Запрещенные песни», «Песенник», 2004 год, стоит слова Б. Тимофеева, музыка Г. Богомазова. Подробности о композиторе С. или Г. Богомазове мне выяснить не удалось. Впрочем, Ирина Адоевцева утверждала, что мелодия Бубличков заимствована из иноземного фокстрота. Песню Ядова в начале 30-х годов включает в свой репертуар певец Юрий Морфесси, эмигрировавший в 1920 году из Одессы в Константинополь и осевший в Париже. Баян русской песни, как называли Морфесси современники, создал, однако, облегченный вариант текста. Социальные мотивы и связь с советскими реалиями напрочь пропадают, и песня превращается в веселый шлягер о предприимчивом торговце. «Ночь надвигается, день мой кончается, я отправляюсь по кабачкам. Все, что осталось, не распродалось, здесь, я надеюсь, все-все продам». Припев. «Купите бублички, горячие бублички, кладите рублички сюда скорей, и в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Еще мальчонкою, своей сестренкою, и рисом, спичками я торговал. Так что с детства я, да с малолетства я, торговцем-частником смышленым стал». Припев. «Время катится, и силы тратятся, я выпью водочки и не грущу. А ну-ка, бубличка, кто хочет бубличка, гоните рублички, я угощу». О популярности бубличков в СССР свидетельствует и одна из переделок времен Великой Отечественной войны, неизвестного автора, видимо, угнанного на работу в Германию. «Вагон качается, ночь надвигается, к нам не приходит желанный сон. Страна любимая все удаляется, едет в Германию наш эшелон. Прощайте улицы родного города, прощайте и девушки, отец и мать. Едем в Германию на муки голода, едем мучиться и погибать. Так знаете ж, сволочи вы фашистские, скоро настанет тот грозный час, когда в Берлин придут наши герои, и отомстят они за всех за нас». Позднее, уже после Второй мировой войны, песня про бублички вошла в репертуар дуэта «Сестры Берри», которые исполняли ее на идиш. Когда песня переведена на идиш, до войны или после, неясно. Ясно одно. «Купите бублички, кофт майне, бейгелах», как вариант Морфесси, очень отличается от оригинала. Вот что пишет по этому поводу в своем эссе «Купите бублики» для всей республики Маша Аптекман. У идишской песни «Бейгелах» совсем другая героиня. Томная, боязливая, поэтичная, глубоко несчастная. До бубликов она, скорее всего, продавала фиалки, но после того, как Чарли в котелке перевернул корзину, пришлось переквалифицироваться. «Бублички, купите мои бублички, горяченькие бублички, ну купите! Наступает скоро ночь!» Я стою, глубоко задумавшись, посмотрите, мои глаза потемнели. Ночь проходит, день надвигается снова. Я стою на улице и думаю, что же будет дальше. Дома горе, и от голода я умираю. Люди, услышьте мою песню, от голода слабую. Вся надежда на какого-нибудь миллионера, который, чего только не бывает в жизни, поедет мимо на своем кадиллаке, и страсть, как ему захочется, бубличка. увидит он девушку с корзинкой и поймет, что нашел свое счастье, а иначе и быть не может. Что такое Америка без американской мечты?